Я вас категорически приветствую, Лев Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Который эпизод?
5-5.
О, мы стремительно мчимся, я считаю.
Ну, кто не понял. 5-я серия 5-го сезона. Я так это фигурно высказался. Вычурно, с кружавчиками. 5-5. Да, мы стремительны, как мотоцикл. Вот, кстати, про мотоцикл. Сначала показывают, как мальчик малолетний несется по пустыне на мотоцикле. Ну, таком.
Угу.
Ненастоящем.
Пустынном.
Пустынном каком-то мопеде.
Угу.
Вот раз, смотрит, павук бежит по пустыне. Он к нему подкрался, его хватит в баночку пустынного павука-тарантула. В сумочку посадил и снова куда-то несется. Это то, чем серия должна закончиться, как угу. мы понимаем.
Это мне напоминает, у меня родственник в Новгородской губернии. Мы с ним по грибы ездили на мотоцикле «Восход», поскольку он был сельский житель, крайне опытный, и вообще он с мотоцикла все грибы искал. Иногда останавливался, шел собирал, если их там много. Вот так мы с ним ездили.
Красота. Это у него прям какой-то грибной радар.
Да, ну, тарантулов у нас не было. Тарантулов мы, когда я на Украине жил, там они были, надо было взять кусочек гудрона, на соломинку, там, на ниточку, ему в норку засунул. Равно ты его вытаскивал. А у него зубы завязаны.
Заточили.
Прикольно. Но тогда почему-то никто не додумывался держать дома тарантулов, павуков всяких разных. Сейчас он у Дементия живет. Он сначала здесь нам развел каких-то этих мадагаскарских тараканов, вот таких.
Я видел, он на Сашу Скробач один прыгнул.
Они шуршали и шипели там по-всякому.
Да.
Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Дементий, у тебя есть дома павук?
Нет, жена попросила, чтобы на 8 марта я сделал подарок, чтобы продать всю коллекцию пауков.
Да что ж такое?
Это, я считаю, как-то низко.
Нет, мне, кстати, потом ребята сказали, что можно было развестись.
И немедленно развести пауков взад.
Я к паукам отношусь исключительно положительно. Я, конечно, к ним отношусь с трепетной бдительностью, если они, конечно, ядовитые.
Да.
Ну его нафиг.
Уважение,
да. Я говорю, трепетная бдительность. Но в целом они мне очень нравятся, они симпатичные.
Ну, даже. Как вцепится.
И что? Да не лезь ты к нему, он тебе как добычу не рассматривает. Кроме сальпуг. Сальпуги атакуют всех. Страшно. Им пофигу. Большой, маленький, слон, там, не знаю, танк, сальпуга атакует все, что шевелится вообще.
Где живет?
А, да в Средней Азии. Но они не ядовитые. Сальпуга, она страшно агрессивна, но не ядовитая. Ну, кроме того, что у них зубья, они же падаль всякую жрут, а зубы никогда не чистят принципиально. Если он вцепится и занесет тебе этого яда, нехорошо будет.
Ее же как-то не так зовут.
Сальпуга.
Нет.
Да. Железно совершенно.
Тварь какая-то там, я забываю все время.
Сальпуга. Это прям род целый паукообразных, их много разных.
Она паукообразная именно, там пузо такое, как гноем налитое, такая мразь. Как они называются? По-русски это как-то называется?
Фаланги?
Да.
Во-во-во.
Это она?
Это одно и то же.
Да, да. Редкостная мразь. Я первый раз увидел, понятно, растоптал ее сразу, чтобы она не жила вообще, омерзительная, здоровенная, ну, если с лапами, они здоровенные, да. И прыгают. Да.
Прыгают. У нас он в Таиланде один наш знакомый. Поселился в джунглястом отеле и говорит, захожу я к себе в номер, а там здоровенный паук с ладонью размером, с лапами вместе.
Угу.
Я говорю, думаю, прикольно. Я говорю, немедленно говорит, наделал снарядов из туалетной бумаги, шариков,
угу.
И принялся его обстреливать.
Тиранить по-всякому.
Да, так. Угнетать.
Да.
Пользуясь превосходством интеллекта. Ну, паук сначала пытался перегруппироваться и отступить, но так как он здоровый, ему в щелку не пролезть никак было ни в какую. Тогда он атаковал этого чувака, решив, что если умирать так с музыкой, так же вообще невозможно так существовать, и пошел в атаку. Как говорит наш знакомый, было арахнофобненько.
Ужас. Говорят, кстати, что, знаешь, это вот когда пенопласта в пенопласт или там железкой по стеклу. Говорят, что это специальный звук, который мартышки кричат, когда видят змею или павука. Серьезно, что ты не можешь не обратить на это внимание, что тебя аж всего перейдет.
Мне когда по пенопласту, мне даже нравится.
Да?
Да.
Когда железом... Представляешь, павука?
Железом по стеклу мне совершенно не нравится, а пенопласты по пенопласту даже приятный звук, на мой взгляд.
Продолжим.
Пока мальчик пленял павука, Уолтер Уайт пленял мозг Хэнка Шрейдера. Потому что мы же помним, как в одном из предыдущих эпизодов Хэнк Шрейдер имел чудовищную неосторожность, обратив внимание на то, что свояка жизнь какая непростая настала с этой Скайлер, его этой женой, ты можешь в любую секунду приходить и присесть мне на уши. Вот сейчас он прям присядет, прям вот прямо сейчас он уже присел фактически, явился на работу к начальнику целого отдела по борьбе с наркотиками всякими разными, давай говорить, надо поговорить, вот ты обещал, мне очень неудобно, но давай побазарим, и давай, всех выгнал, задернул жалюзечки у себя в кабинете, говорит, излагай, говорит, меня жена не любит, сама сказала, что делать, у меня то рак, то жена, сразу вспоминается Николай Васильевич Гоголь, вот прям тут же, говорит, из Сорочинской ярмарки, из, не помню какой, ну, короче говоря, из Сорочинской ярмарки, говорит, Господи, столько ж всякой мерзости на белом свете, ты еще и жинок придумал.
Я чувствую, Гоголя скоро запретят.
Во-первых, он глумился не только над жинками, но над хохлами и вообще над всеми.
Да.
Столько всякой
дряни. Он же Гоголь, это ж хохол,
да.
На всякий случай.
Хохоль. Да. Имел право. Ну вот, собственно, что-то такое Уолтер Уайт рассказывает, что столько всякой дряни, а ты еще и жидок придумал, господи. Как-то его этот самый Хэнк пытается его утешать. Говорит, слушай, тебе попить, судя по всему, хочешь кофе? Кто не будет сахара или сливок? Угу. Вот. Он говорит, да, если тебе не трудно,
возражаю.
Да, не возражаю. Ну и пока начальник очистил кабинет, негодяйский Уолтер Уайт остался один на один с организационной техникой и рабочим столом.
Опасно.
После чего незамедлительно прекратил рыдать, а выхватил из внутреннего кармана два жука, один поместил в семейную фотографию Хэнка Шрейдера в рамочку, там еще стекло, фотография и сзади картоночка. Он между ними, а другой на компьютер посадил.
Эван.
И потом такой
злобный хак, да?
Продолжил ныть.
Уолтер Уайт продолжает профессионально расти.
Да. Но это его Майк надоумил, как мы помним, в прошлой серии. Он же говорил, что так как уже посадили жучка на бочку с метиламином, причем нужную бочку, значит, точно совершенно нас прослушивают. Может быть, твой свояк, а мы будем прослушивать его. Надо точно знать, что это не про нас. Ну а если про нас, тем более нужно точно знать. В каком-то смысле они на нужную бочку посадили жучок.
Ну, в общем, этот Хэнк. Я даже не знаю, как это откомментировать, как это так. Ты людей оставляешь в кабинете. Непричастных, у которых нет допусков, не сотрудники и вообще. У нас, между прочим, в околотках, ну, это ж отдельная организация. Вот околоток, а вот отдел уголовного розыска. Это разная железная дверь. Тебя туда не пустят, во-первых, если ты там не нужен. А уж если пустят, как Глеб Жеглов, у тебя
только хотел спросить.
Документы лежат на столе, ты молодец, да. Так это даже свои такое. В первую очередь свои сделают.
Когда он у Шарапова документы тиснул.
Потому что ты дурак, ёлы-палы. Куда ты смотришь-то вообще? А тут он оставил в кабинете. Ну, понятно для кино, но Хэнк Шрейдер уже выглядит патентованным идиотом, так я вам скажу.
Да, может, документов-то у тебя и нет, а компьютер.
Да.
Там же у тебя, это же не Глеб Жеглов, там у тебя в этом компьютере просто все.
Но...
Начать с того, что этот компьютер 100% имеет доступ в локальную сеть.
Да. С нынешней техникой это вообще. Вот как у нас, например, студии звукозаписи, где дублируют, например, американское кино. Ну, вот, к примеру, там они сертифицированные, например. Там нельзя никуда воткнуть флешку и себе что-то там записать. Просто физически нельзя. А админ, который может, он вот железная дверь, он там сидит, тебя туда не пустят. Дай там что-то свое, вот я тебе вынесу записанное, а по-другому никак. А это что такое? Ни хера себе ты тут врубился и... Блин, это ж не кино.
Точно.
Так-так.
Словом, с прослушиванием начальства, а по совместительству родственника, Уолтер Уайт справился на 5 баллов, воспользовавшись жалостливостью и тупизной.
Детской доверчивостью Хэнка Шрейдера.
Проблема-то не исчезла, проблему-то нужно решать, и как ее решать? Нужно хватать Лидию Хламидию. Ее, конечно, немедленно похитил специалист другого профиля, а именно Майк Арминтраут. Ей было назначено производственное совещание, можно сказать, собрание партактива криминального на неком заброшенном складу, где уже сидит эта самая Хламидия, пристегнута наручниками к столику.
Липко потея.
Да. Вот давайте немедленно выясним, что с ней делать. Ну и дальше, как в «Острове сокровищ», голосую убить. Тут же, если Уолтер Уайт окончательно охренел уже до состояния полного начальника, он должен был сказать Майку: «Майк, твоя голова никогда не стоила дорого, потому что в ней никогда не было мозгов». Но они советской классики не смотрели, поэтому не знают такого прекрасного диалога. Поэтому, конечно, Уолтер Уайт-то, между прочим, тоже говорит: «Голосую убить». А Пинкман: «Ну как же так? Это может вообще не она? Нужно же поинтересоваться, она это или не она». В общем, выступает с позиции человеколюбия. Это самая Лидия орёт там: «Что? О чем вы там говорите? Нельзя в меня стрелять, это вообще, если бы не я, вы бы уже все бы ехали на Колыму. Заарестованы, я же ту самую жучка-то заметила». Арминтраут говорит: «Это не заметила, а сделала вид, что заметила. На самом деле нас застучала». А потом, обосравшись, сказала Пинкману, что жучок.
Вот Майк настоящий мент.
Нас не проведет.
И говорит: «Что бы ты, говорит, ни говорила, я, говорит, сейчас выстрелю тебе в лицо».
Вот это, кстати, у них такое распространенное, что в лицо. А это зачем вообще все время? Я могу понять, когда там в сопране, только это, слышишь, чтобы в открытом гробу можно было хоронить. Это важно. Понятно, итальянцы практически папуасы. Кто не в курсе, итальянцев за белых не считают. Вдруг не знаю.
А итальянцы за белых не считают сицилийцев.
Да, да.
Они еще чернее.
Это Африка. Да. Так это они говорят. Ну вот в лицо, да. Ну, бабе, наверное, тоже важно, чтобы и после смерти хорошо выглядеть.
Ну, она же еще в прошлом эпизоде просила Майка не стрелять ей в голову.
Посмотри, как их пугают. Да. Мутиноп и Лазинап.
Вот, словом-то, Майк все решил, а так как у них все демократически решается голосованием, то двое против одного. Ну и тут Арминтраут говорит: «Погодите, вот я сейчас не стрельнул тебя только по одной простой причине. Вот прямо сейчас, вот прямо сейчас ты позвонишь агенту Шрейдеру. Кстати, вот номер телефона. И на громкой связи при нас спросишь у него, что делает какой-то жучок у меня на бочке на складу. Номер бочки такой-то. Пускай тебе объяснит. Ну, вы же с ним знакомы, он же к тебе уже приходил как-то раз. Более того, они там у вас кого-то арестовывали. Вот узнай, что там делает жучок. Если, говорит, хоть попытаешься что-то намекнуть, подать сигнал, сказать что-то каким-то кодом». Говорит: «Что я сделаю?» Говорит: «Ты выстрелишь мне в лицо». Говорит: «Совершенно справедливо.
Сообразительная.
Хламидия. Выстрелю тебе в лицо». А сами-то они уже насторожили электрические волосатые уши и готовятся слушать, о чем же там будет разговор-то за пределами телефонных динамиков. Ну все, набрано, Хламидия железным голосом сообщает Хэнку Шрейдеру поступивший вопрос: что делает у меня тут какой-то жучок. Он говорит: там разберемся, секундочку. Шрейдер немедленно звонит, где они там, в Далласе были, не помню, в Хьюстон звонит местным копам и говорит: послушайте, вопрос такой, только не говорите мне, что вы отпороли настолько лютую херню, что повесили, не спросившись у меня, на разрабатываемом объекте какой-то жучок куда-то. Говорит, вообще-то мы именно эту херню испороли.
Молодцы.
С Хьюстона, никого не предупредив.
Молодцы.
Ну, это, конечно, все слышит Эрминтраут с Уолтером Уайтом по передатчику секретному. Вот. Ну, да, конечно, Шрейдер вообще совершенно охренел, говорит, это вы зачем такое сделали? Как это так?
Дебилы, блин.
Дебилы. У нас тут федеральное расследование, а вот тут со своими инициативами. Ну, так получается, что они чисто случайно, рандомно воткнули ее в правильную бочку, эту радиосистему. Просто так получилось.
Ну, не совсем рандомно. Бочка-то с пчелой пойди.
Не, ну там же этих бочек с пчелой миллион штук.
Ну, она же с краю стояла.
А, да, извините, пожалуйста. Поправочка. Они поставили жучок не на одну бочку, а вообще на все.
Это лучше, конечно, но в целом действие, мягко говоря, странно. Интересно, кстати, вот бочка, они... бочка же железная, там бортики, они в жопу прилепили этот передатчик, а он вообще работает, так не работает, для меня загадка, я с бочками дел не имел, не знаю.
Я не думаю, что она прям герметично будет прилегать к чему-то, наверное, будет работать.
Ну, там же за бортик,
за бортик
засунуто, да, да, так аккуратно заклеено, что даже какая-то сельская дура сразу увидит такого, это ж, я не знаю, как у них, но у нас это, в общем-то, работа не для оперсостава, это специальные люди, которые пролезут на склад и поставят. Люди, которые умеют пролезать на склады незаметно по-военному, они несколько не так устанавливают. Вот Уолтер Уайт по способностям на три головы выше. По установке жучков, блин.
Ну, что-то такое коллегам-то и сообщил, Хэнк Шрейдер сообщил, а зачем вы внутрь-то не спрятали эту самую GPS-трекер? Почему вы снаружи?
А как вот он из бочки?
Я не знаю.
Возможно, Хэнк Шрейдер тоже физику прогуливал в школе.
Ну, они там, по-моему, все прогуливали все. Ну, тем более, он же, опять же, не специалист, он по этому самому радиослежению. Да. Словом, непонятно. Но Лидия-то как раз хламидия очень рада тому, что все непонятно.
Угу.
Потому что говорит, вот, вы меня только что чуть не застрелили.
Суки.
Да, говнюки. А я-то вас всех, получается, спасла. Ну-ка, давайте-ка, что вы мне на это выразите, товарищи? Он говорит, какая разница, ее все равно нужно валить. А почему? Да потому что она меня заказала. В каком смысле заказала? Спрашивает гениальный Пинкман. В смысле, как мафия, что ли?
Примерно.
Ну да, примерно, примерно.
Не могла же я тебя так просто отпустить. Ты отказался валить своих этих самых подопечных, которые в тюрьме оказались. 11 рыл.
11 всего лишь человек. Подумаешь, застрелить. Или как-нибудь еще извести.
Как все просто.
Такие все говорят, да ты что, ты заказала Майка? Ну, тогда мы сейчас еще сильнее будем думать. Может быть, даже вот видишь, уже Джесси сомневается, стоит ли тебе сохранять твою абсолютно трижды никчемную жизнь. А ведь то есть бочками-то с метиламидом, говорит хламидия, вы теперь вообще пользоваться со склада не сможете. И что? А я вам предлагаю не бочку, я вам предлагаю океан метиламина. Неограниченное количество.
Что-то придумала жаба, а?
Тут же все заинтересовались.
Братва заволновалась.
Да, да. Так, говорит. И где этот, говорит, состав? Где это метиламин, это океан, говорит? Так у меня, говорит, каждую неделю, говорит, вот на кончиках пальцев вся логистика между Европой и США и по США. Говорит, целый состав метиламина железнодорожный. В каждой цистерне по 60 тонн.
А что из него делают, интересно?
А я не знаю.
Для чего он?
Я не знаю, честное слово.
Я повторюсь, мы уже говорили, то есть этот предводитель мафии, мексиканский химик, он из чего-то там синтезирует.
Сам.
Да, сам. И это правильно, потому что
не отследить.
Меньше внимания привлекает, да, что ты вот тут вот, я не знаю, там купил уксуса и парафина какого-нибудь замешал, ни то, ни другое подозрение не вызовет, а вот бочки еще и с жучками, это опасно, почему так не делают, не ясно.
Тем более, что ладно, Пинкман-то дебил, он не умеет,
да.
А у вас же есть мистер Уайт, который вообще все умеет.
Ну, наши дорогие товарищи химики, если знаете, для чего эти метиламины в обычной жизни используются, вы нам напишите,
как,
пожалуйста.
Как чего? Нам метамфетамин варят?
Обычно.
Ну, мы, конечно, это все уже обсуждали, что это целый цех отдельный нужно строить.
Да.
Под эту кислоту. А это в условиях довольно ограниченных, они же там теперь вынуждены по домам уже ютиться, как сироты.
Угу, наоборот, хорошо.
Нет, ну это да, но места гораздо меньше.
Это чисто как снайпер, что снайпер обязан менять лёжку постоянно. Только немецкий снайпер, как этот товарищ майор, приехал Васю Зайцева убивать, а и залег там под железным листом
навсегда.
На неделю, где Вася его и угомонил.
Да. Ну, словом, для отдельного цеха у них места нет. С другой стороны, учитывая какие-то титанические бабосовые вложения и не менее титанические перспективы по тем же бабосам, можно было бы кислоту, она подозрения никакого не вызывает сама по себе, варить где-то еще.
Угу.
Ну, не обязательно ее варить прямо там в домике, где вы варите свою дрянь.
Я не знаю.
Слово купить... способов масса есть, по-моему.
Купи какой-нибудь ранчо, сранчо, и там в подвале что-нибудь бодяшь. Не конечный продукт, а вот что-нибудь там бодяшь, так сказать, изготавливая. Странно. Да. Так-так.
Словом, цистерна с метиламином. Ну, конечно, умный Рибентроп говорит, ты нам предлагаешь грабануть поезд, типа вестернов обсмотрелось. Во-первых, как ты его остановишь? Там двухкилометровая херня весом с космическую ракету, там с три космические ракеты, несется со скоростью там 60 миль в час, и как ты предлагаешь ее тормозить? Он говорит, даже если мы ее затормозим, ты знаешь, говорит, что после 11 сентября отслеживается вообще все, не только самолеты. Примерно, говорит, через 10 минут, даже если мы это делать будем в пустыню прилетят на вертолетах Федералис, и мы все или нас расстреляют из пулеметов, как террористов, или отправят до конца жизни куда-нибудь в тюрьму.
Непросто, да. Как такое скрасть? Цистерну отцепить?
Ну, и вот тут же Лидия говорит, вы, говорит, не забывайте, что я это делаю все уже сильно не первый год, все знаю, вот в пустыне, между таким-то пунктом и таким-то пунктом, значит, там длиннющий перегон, где, во-первых, поезд вынужден сбрасывать скорость из-за того, что там деревянные мосты стоят через каньоны, поэтому едет медленно. А во-вторых, там вообще нет никакого покрытия, там не работает ни рация, ни мобильный телефон, ни могильный телефон, ничего не работает вообще. Вот там 5 километров, полное радиомолчание, полная тишина.
Хламидия прошаренная, блин.
Вот. Ну, откуда же мы узнаем, какая, говорит, цистерна с метиламином? Так я вам скажу, какая. Я же командую, когда ее и где цеплять. Точное место цистерны, номер. Но Эрминтраут говорит, это все полная лажа, это все невозможно, потому что даже если мы ее остановим, убьем весь экипаж. Придется убивать весь экипаж.
Угу.
Вот все, кто есть в поезде, всех нужно убивать. Свидетелей оставлять нельзя. Он говорит, ну, Пинг говорит, так может это просто по старинке завязать глаза, чтобы они нас не видели. Сами мы будем в масках, им завяжем глаза, свяжем руки, ноги и так оставим.
Угу.
А что умный Рибентроп тоже классную фразу сообщил, говорит, есть два типа преступлений такого рода, удачные и те, где остаются свидетели.
Настоящий милиционер.
Да. Да.
Приятно слушать?
Да.
Как откроет рот, прям записывай.
Вдруг Пинк была посещает гениальные идеи, говорит, может, вообще не надо никого, может, это, говорит, стырить так, что никто и не заметит.
Это как?
А вот смотрите,
60 тонн.
Им 60-то не надо.
Да.
Им просто нужно много. А сколько там? Не обязательно, что 60 тонн. Да. Они останавливают поезд и просто, говорит, сольем его. Оттуда никто и не заметит, сколько нам надо. Пока он будет стоять, запрыгнем на цистерну и сольем. Вот. А чтобы никто не заметил, что недосдача, зальем туда воды параллельно. Снизу она будет выливаться, а сверху будем воду заливать. Ну и мистер Уайт только такой говорит, да, говорит, сольем мы, например, галлонов 500, а 60 тонн это будет там вот такие там полпроцента, ну, говорит, конечно, говорит, там где-нибудь там в Далласе, в Хьюстоне, куда все это едет, заметит. что метиламин там не 99%, а 92%. Ну, так за это, говорит, предъявит китайскому производителю.
Угу.
Что какую-то бодягу нам предоставили вместо паспортного.
Ну, да, ловко.
Ну, опять же, заметьте, вот тоже интересно, а производитель-то китайский. Потому что, видимо, в Китае это настолько выгоднее производить и покупать, чем у себя.
Ну, ну они же все туда вынесли. Че бедный наш агент Донни Трамп так переживает, что надо все вернуть, например, метиламин производства.
Чтобы можно было на месте варить наркотики.
Да, не дурака валять там.
Ну, в общем, придумали цельную стратегию. В это время, проявивший преступную халатность, и мне хотелось, Хэнк Шрейдер имеет у себя дома внезапное пополнение в виде всех детей Уайтов, которых навязали.
Угу.
Старшенькому, сыну-инвалиду, все это очень не нравится. Он ни с кем вообще не разговаривает, если выходит из комнаты, молчит. А если не молчит, то сидит у себя в комнате. Опять же, ни с кем не разговаривает. Вот Марис спрашивает, а что он так странно себя ведет? Ну, только ты догадайся, кто странно себя ведет. А папа с мамой непонятно что, его из дома выселили, и как это понимать вообще?
Чему радоваться?
Конечно, у него там компьютер, интернет, предроченная порнуха, все уже нормально налажено, а теперь же все заново, понимаешь, придется организовывать. Как это вот можно терпеть? Никак. Ему ж 15 лет, все же понятно. Речь-то про гуманизм.
Угу.
Гуманизма мальчики в детстве занимаются. Я имел в виду доброту, человечность. Ладно, мне это не рассказывай. У самого сын растет.
Гуманизм.
Словом, нужен нашим друзьям подельник. Кто-то, кто будет вместе с ними работать на ограблении паровоза.
Типа троих не хватает, да?
Да и четверых тоже не хватает. Потому что нужен водитель грузовика.
Угу.
Нужен кто-то, кто будет стоять на шухере, самый опытный, это, понятно, будет, конечно же, Майк, который будет за все следить из подозрительной трубы,
угу,
и рулить всем по рации. Ну и на месте нужен человек, который будет обслуживать насос и следить за наполнением цистерны. Один человек, который будет запихивать шланг с водой
наверх,
а другой, который будет снизу все сливать.
Угу.
Вот это, понимаете, как-то так не получается. Поэтому нужно привлечь Кьюби, рыжего бандита Солгудмановского, который грузовик поведет. И они привлекают из уголовников молодого малолетнего некоего парня по имени Тодд. Такой рыжий актер, высокий, да, еще стройненький был. Потом он еще играл в гениальном фильме «Морской бой», который называется вообще-то Battleship, но почему-то он у нас был переведен как «Морской бой». Дебилы. Почему вам слово «линкор» не нравится? Я не понимаю. Battleship это накладываю по-русски, значит, просто линкор. Почему вам не нравится слово «линкор»? Почему нужно было писать «морской бой»?
Правильнее было бы назвать «морская братва».
Да.
Это наибольший успех.
О, да, морская братва, конечно, я не сразу понял.
А тот, он из этих, как его, из...
Из уголовников.
Из варья, да?
Да, который им предоставляет помещение. А в силу того, что он молодой, подрывной, ловкий, его как раз там все остальные постарше, им вообще не в масть лазать на какие-то цистерны, они там все уважаемые, засиженные, все в татухах, в портаках, в правильных. Сейчас ты меня погонишь там кое-нибудь на цистерну, как штыря, сам лезь.
Отказать.
Нет. Ну, а этот юный, не сидевший, можно его передать братве на помощь.
Парень перспективный.
Да, пускай пока побегает. Вот. В общем, сформировался творческий целый коллектив. Как это все будет здорово. А Скайлер в это время пытается выманить младшего из комнаты.
А куда они, извини, еще? А куда они заливать-то собрались?
А, это сейчас это все, это не так сразу понятно. Это будет понятно только когда они уже приступят к исполнению. Это важно. Они молодцы, сразу ничего не сказали. Общую схему они постепенно раздедуктировали, придумали, но нам ничего не говорят, как это будет точно вот прямо сейчас устроено. Устроили они ловко. Хотя с вопросами, конечно, ловко. Словом, Скайлеру никак не получается наладить взаимоотношения с детьми. Уолтер, конечно, всем этим недоволен, но Скайлер говорит, я же тебе помогаю, помогаю. Но помогать я тебе буду до тех пор, пока дома нет детей. Я не хочу, чтобы мои дети жили с наркобарыгой.
Ой.
Опасно.
Ой. Деньги приноси.
а жить с тобой не хочу.
Нет, ну ей-то деваться некуда. Она же уже все, она же себя уже жертву скорчила. Она же фактически в заложниках, ты понимаешь? Вот уже фактически все, она уже жертва.
650 тонн отмела, не моргнув вообще.
Вот так.
Молодец.
Адвокат, конечно, главный молодец. Как он догадался не позвонить тому, кому эти деньги принадлежат? Не знаю.
Для сюжета.
Не, ну он же объяснил, что я же думал, что с тобой-то, наверное, согласована трата такой-то суммы. Это же не 50 баксов.
Конечно, да.
Так что вот тут можно сказать, что, скорее всего, оно все организовано. Объяснено правильно. А тут же надо еще и мистеру Уайту объясниться касательно своих планов на будущее. Ну и он супруге говорит: ты меня спрашиваешь о планах на будущее, ты точно хочешь это знать? Говорит: да, представь себе, хочу. Говорит: ну, завтра мы идем грабить поезд.
Это же, кстати, легендарное. Это у них это, как оно там, Great Train Robbery. Великое ограбление поезда. Известнейший, так сказать, случай. Это я как раз про это, да.
Естественно. Там тем более антураж один в один. Прере. Только не хватает парней в сомбреро и с левольвертами. Хотя сейчас они тиснут гораздо больше, чем тогда тиснули при ограблении поезда, если на деньги пересчитать.
Неплохо.
Да. А они, значит, там ходили с этим колесным курвиметром вдоль путей, вымеряли дистанции, всякие расстояния, что откуда докуда. Ну, где будет располагаться?
Тут я это сразу теряюсь, как там располагаться. Это ж надо точно знать, в каком месте цистерна конкретно. Если не весь поезд состоит из этих цистерн,
не весь,
а цистерна прицеплена где-то, то, в общем-то, это только в момент формирования поезда
станет. Так это же Лидия формирует.
Она, да.
Да. Она говорит, куда ее прицепить.
Вот прям вот так вот, какая она по счету должна быть, каким по счету вагоном.
Ну, это же зависит, от этого зависит разгрузка. Как она будет ближе к терминалу, как она будет дальше от терминала, где ее будут разгружать. Вот она это все знает и точно говорит. Тут другой вопрос.
Очень непросто.
Тут другой вопрос. Откуда Лидия знает, как сделать так? Это же очень важно. Чтобы цистерна остановилась четко на мосту.
Я тебе об этом говорю. То есть, если мерить курвиметрами, то вы меряете, где встанет цистерна конкретно. Кто заведует тем, что она будет 38-м вагоном, например, это мне как-то странно. При этом формировать-то будут железнодорожники. Я не железнодорожник, но предполагаю, что у них же это вагоны в разные места идут, здесь их расцепляют, сцепляют, и вот она едет куда-то не туда. Странно.
Ну, вот это вот конкретно на самом деле мне представляется чуть-чуть узким местом во всем этом замечательном мероприятии, потому что вот, значит, есть здоровенная насыпь, по которой проложены рельсы, по которым, в свою очередь, катится состав.
Да.
Вот есть мост с деревянными опорами. Вот на этом мосту должна остановиться цистерна. Почему? Потому что на переходе, на перегоне, на дороге остановится здоровенный мусоровоз. Или там бетономешалка была, не помню. Короче, здоровый грузовик.
Да.
Вот, значит, остановится, и цистерна должна попасть точно вот в это самое место. Под ним уже вырыта здоровенная яма, в которую поставлена пустая цистерна. Туда должны загрузить метиламин. Рядом цистерна с водой пластиковая. В нее опускной насос, разматывается шланг, закидывается вверх. Это мне представляется... Вот вопрос один. А зачем это было делать напротив моста обязательно? Это с насыпи нельзя было точно так же?
Визуально, наверное, правильнее закопать цистерны здесь, это лучше выглядит. Ну, так тут опять-таки вопрос, даже если вы перегородили железную дорогу грузовиком, я бы не поклялся за машиниста, что он 10 метров туда, 15 метров сюда.
Ну, конечно.
Так точно.
Почему он обязательно у тебя остается перед грузовиком? Он тебя издалека увидит, он там метров за 100 затормозит.
Так точно, да. То есть там с безопасностью-то несколько не так. Ну, хотя, конечно, может, он там спит, дрочит.
Ну, может, там не один.
Друг другу дрочит.
Так увлеклись.
Это не голландский штурвал должно быть, и не нормандский румпель, как это у нас говорят, а какие-нибудь американские тормозные колодки наполировать.
Ну, в общем, я бы это не поклялся, что вагон остановится там, где надо.
То я опять же говорю, что это же можно делать в насыпи. Зачем обязательно это делать вот именно четко в этом месте, четко под мостом, но только для кинематографичности.
Ну да.
Кадр насквозь больно красивый.
Да, да, да. Ну и цистерны. Ну, понятно, под мостом их лучше закопать.
Ну, короче, равно...
А если их закапывать, то все при любом раскладе вообще непонятно. Как ты их закапываешь-то, блин? Ну, а если там 20 метров туда. Никакой кишки не хватит.
Ну, возьмите подлиннее кишки, какие проблемы.
Это создаст серьезные проблемы.
Это в любом случае создаст серьезные проблемы. Ну все. Дедя.
Хороший сюжет. Захватывает, очень, еще ничего не случилось.
Очень захват. Как это сейчас они все провернут? Когда начала разворачиваться уже сама делюга, я уже аж подпрыгивал на диване, так. Блин, да что знаешь, это будет. Все выдержано гениально. И заканчивается неожиданно. Ну, я не ждал вообще такой херни. Словом, все, парни пошли на дело. Вот уже, значит, стоит якобы заглохший грузовик. Вот уже на боевом посту адмирал Эрминтраут с подозрительной трубой. Ну, конечно, с биноклем, но мне больше представляется, что он в такой-то самой треуголке с трубой.
Спайглаз.
Да, в лесочке таком неком там засел, посматривает. И эти уже под мостом затаились. Сейчас, сейчас. И вот паровоз едет. Это, естественно, два машиниста там, конечно же, ну, практически дрочат.
Друг другу.
Ну, практически. Ну, такой, ишь ты, грузовик. Да не может быть, сейчас уедет. Что-то он не уезжает, давай-ка тормозить. Да блин, какого хрена. Ну ладно, все, там вот. Все очень здорово показано, как все эти там тормозные колодки сходятся, как там какие-то колесики крутят. В общем, непростая работа у машинистов, да. Надо сильно разбираться. Там же у них одних цилиндров-то не как в каком-нибудь Мерседесе Папкином, а там их, наверное, этих цилиндров 48 там как минимум, наверное.
Я с тепловозными дизелями не знаком.
Ну,
устройство серьезное, поскольку их еще и два обычно жопой сцеплено, то и в одном, и в другом.
Ну, я ж все детство провел на узловой станции, где у нас дача была фаянсовая, там гигантская Uber-депо в союзном значении. Там...
Работали на дизеле.
Да, там каждый второй работал в этом депо, естественно.
Все были в курсе.
И все были в курсе, и постоянно безостановочно рассказывали, что что там ваше это Вольво настраивать, ты приди ко мне на работу, попробуй у нас настроить, советский тепловоз, вот там, я понимаю, работа, там по 16 клапанов на каждом этом самом поршне.
Да, ходили сказки, что из клапанов тепловозных особо отменные ножи получаются, фигня полная, блин.
Ну, там плацебо скорее работает. Ну, сталь-то в любом случае не самая плохая. Там ну, плохая хорошая, не может быть.
Да. Но она ж не для ножей.
Нет, конечно. Она для клапанов.
Да. Странно. Можно из них отковать клапана.
Из клапана перековать на клапана, собственно.
Потому что самые крутые ножи были. Они из клапанов от МАЗа, ну, а тепловозные – космос. Просто космос.
У нас там все делали вообще опытные люди, потому что, опять же, они же там работают. Только из рессор.
Ну вот, другое дело, да. Там и сабля хорошая получится.
У нас у всех.
У нас.
Рессорные сабли на реконструкции.
Вот кто железные дороги-то угробил.
Саратовская братва, которая поставляла нам долгое время модели наших всяких алебард, мечей, фальшонов и прочее. Вся кормилась с местного депо.
Там же какой-то мегаузел транспортный в Самаре.
Да, в Саратове.
В Саратове?
Да. Там тоже ничего себе.
Все время все путают. Мы не Саратов. Извините, парни.
Блин, хороший сериал. Столько тем открывается для обсуждения. Да, вот тебе, пожалуйста, от торможения тепловоза до того, что все путают Самару с Саратовым. Да, словом, затормозили. И как ты думаешь, прямо вот Вот этот ихний бампер, ну, паровозный, нет. Вот так вот не доехал до грузовика.
И курвиметром все правильно измерено.
Так, да. Так Уолтер Уайт там, если ошибся, сантиметра на два, может быть, угу. Вот не больше. Знает, умный.
Да, как раз недавно делал сериал «Брассик», по-нашему, «Голяк», они там тоже через канализации ползли и тоже поверху мерили курвиметром, как там сейф нахлобучить в конторе. Тоже правильно померили.
Внутри там хорошо было. Да это что, говорит, жировая пробка. Что ты, говорит, каждый день это ешь.
Да. Там в оригинале называется Фэтберг. Фэтберг как айсберг, то есть ледяная гора, гора, а это да. Жировая гора. Я не победил.
Все, остановились. Ну и тут ловкий рыжий Кьюби начинает залечивать машинистов. Говорит, вот, говорит, ехал, я ехал, наконец-то вот приехал, прямо на переезде сдохло. Вот не знаю, говорит, почему.
Но это проклятое место в целом. Там регулярно машины глохнут. Идиоты заезжают перед паровозами, а еще они сами глохнут, блин. Регулярно причем.
Ну, они глохнут везде, но просто когда ты глохнешь точно на переезде, это вызывает совершенно другие эмоции и сильно запоминается.
А там переезд оборудован?
Нет.
Не оборудован?
Нет. Вроде... Так это в пустыне.
Вроде Америка.
Там туда-сюда, ничего, там какая-то грунтовка идет сраная. В общем, там какая-то совсем захолустье.
Угу.
Там никого ездить не должно. Там нет ничего вообще.
Ну, если грунтовка, то там рельсы должны быть это по мостиками оборудованы. Ну, чтобы проезжать.
Оборудованы.
Странно.
Вот он как раз на эти самые по мостике забрался, и там и заглох. Якобы. Конечно, машинисты обращаются с вопросом: ты бы это свалил бы уже? Рад бы, да никак не могу. Может, там у тебя. В карбюраторе проблемы? А я не знаю, я говорю, я просто баранку кручу, машина-то не моя, машина с автопарка.
И, скорее всего, это дизель.
Да.
Если такой большой грузовик.
Да. Ну и тут Кьюби обращается с гениальным вопросом к машинисту. Слушайте, говорит, пацаны, вы же машинисты, значит, в машинах разбирайтесь. Не гляните, что там.
Для меня, кстати, было большое открытие, что машина... Видимо, по-английски и не только она называется engine, от нее происходит слово инженер, что по-русски значит
машинист, машинер.
Удивительно.
Сколько нам открытий чудных готовит просвещение в дух.
Так, а машинисты?
Машинисты говорят, ну, ты прям сказал, мы прям это совсем по другой части. Ну, словом, мы тоже баранку крутим, мы не залезаем в сам двигатель. Ну, говорит, давай посмотрим, надо же что-то делать, мы все равно уже встряли.
Да.
Ну и все, разевают они
капот.
Капот, мега-капот, и все жопами кверху начинают там увлеченно ковыряться. А хитрожопый Кьюби, он там какую-то блокировку просто включил у себя в кабине. И ничего не заводится, поэтому. Не знаю, как это правильно называется. Я в этом не понимаю, ровным счетом ничего.
Там ничего понимать не надо в автомобилях. Там два, так сказать, источника: а. Керосин, б. Электричество. Никаких других. Либо у тебя топливо не поступает, либо
электричество
нет. Искра в баллон ушла, как ты знаешь. Вот. Поэтому, если это дизель, то я не знаю. Я бы дизель не взялся чинить. Там топливные насосы и прочее, прочее. Ты там в поле ничего не сделаешь, грубо говоря. Ну, если электричество, то понятнее, конечно. Ну, не знаю. Ну и что они?
Ну, конечно, там коврик вытряхнул.
Дворники включал.
Дворники включал.
По колесу пинал.
Да,
тогда все, не знаю.
Все стандартные драйвера не работают вообще. Машина не едет. А в это время братва леопардовым скоком запрыгивает. Кто... Сверху цистерны, кто снизу цистерны, Джесси, снизу цистерны, тот наверх. Все там какими-то мега-шуруповертами немедленно отворачивают, тут же срывают пломбы у них у всех, пломбиры, которые им Лидия выдала, правильные штатные, чтобы можно было потом пломбы заменить.
Пломба, ты в курсе, что она происходит от плюмбума?
Естественно. Естественно. Это так свинцовые вислые печати назывались римские.
Уже тогда все было грамотно. Так, да. Так. И...
Ну там же буквально на каждый мешок, на каждую амфору все это сургуч. Через него продергивали там 8 раз крест-накрест веревку, чтобы никто ничего не спер.
Вы ж, суки, выпьете, выжрите все.
И вообще. Это самое вешалось плюмбата.
Ага.
И прессиком выдавливалась нужная печать. Сейчас незаменимый источник, потому что понятно, кто, откуда, чье.
До сих пор живо, да?
Ну, так их там находят миллионами, эти плюмбаты просто, потому что их там на протяжении 500 лет там или скольки ставили.
Обалдеть.
А как ты понимаешь, объемы грузоперевозок времени были не сильно меньше, чем вот у Лидии. Поэтому этих печатей какое-то сумасшедшее количество.
Здорово.
Вот.
Так и что, они к низу, к соску, так сказать,
да? Снизу, просто самотеком вниз течет по вот такому вот шлангу в цистерну метиламино, а сверху закачивается вода тут же. Ну и только там мистер Уайт следит за всем, смотрит, насос насасывает. Там какой-то этот самый манометр, который все это показывает, сколько откачали из цистерны воды. Вот, все, работает, заработало. Ну и только там Майк.
Подозрительную трубу.
И такая музыка бодрая, все у них, понимаешь, так замечательно работают. Ну и тут Майк вдруг всем и сообщает по рации, говорит, кажется, допрыгались. Потому что на горизонте пылит Ford F-350 Raptor, если я правильно определил марку этой замечательной американской машины размером с дом. То есть она, кажется, даже здоровее Dodge Ram'а.
Серьезно?
По размерам. Да. Там едет индеец. У индейца, видимо, совсем какие-то чудовищные комплексы с детства, потому что этот адов сарай еще отлифтован. Хрена его лифтовать, я не знаю.
А может, ему для работы возит что-нибудь?
Но оно такое все хромированное, что я сильно сомневаюсь, что на таком что-то возит. Оно прям все аж это. Оу,
не для работы, да.
Ну, я даже не знаю, зачем рабочую тачку вот так вот.
Себя показать.
Да. А вот себя показать очень сильно можно, потому что сидишь высоко, глядишь
далеко.
Очень далеко, и самая большая тачка у тебя, самая большая. Еще нужно было по бокам два шнорхеля хромированных вывести. Вот так вот. И чтобы над колесами амортизаторы были видно, такого ярко-красного или оранжевого цвета. Вот сразу понятно.
Что ты крутой, да?
Да, сантиметров 5 у тебя.
Да.
Может, 6. Зато машина какая, о! Все заменяет.
И этот гад может отбуксировать.
Ну, этот все что угодно отбуксирует. Там сил 300, наверное, у него. И размеры такие, что этот оттолкнет, даже если он будет там на ручник поставлен, этот грузовик, он его зацепит за ноздрю и оттащит просто.
Печаль. Так,
саботаском.
Я уже нервничать начинаю, да.
Всех там. Уолтер, сворачиваясь, говорит, сейчас нас будут спасать, судя по всему. Ну, и, естественно, индеец сзади подъезжает, говорит, чего, говорит, это ты удачно встал, вообще просто огонь, давай я тебя столкну. Говорит, не, братан, погоди, начинает Кьюби заговаривать ему. О, зубы, уши, зубы же заговаривать, правильно, зубы заговаривать. Я боюсь, что ты свой замечательный хромированный передок поцарапаешь. Нельзя ж такую тачку красивую так уродовать. Угу. Говорит, да я, говорит, аккуратненько. Чё, говорит, мне не жалко. Я по чуть-чуть аккуратненько. Хотя, я не знаю, на такой машине обязательно лебедка должна быть.
Ну, желательно.
Ну, потому что...
Ну, хотя у них леса нет, непонятно, за что ее цеплять. Ну,
так лом забить можно элементарно. Лом-то ты с собой можешь?
Это же кувалду надо возить с собой.
О, так это же хорошо. У тебя какие просторы для внешнего тюнинга рисуются. У тебя вот на такой экспедиционный багажник. Туда прям штатные крепления. У тебя 4 лопаты висит разного калибра.
Да, да, да.
Такой вот хай-джек там на 1,80 м. Такой, чтобы можно было домкратить все что угодно. С другой стороны, там лом пожарный хороший, там кувалда, и вот ты совсем по-другому выглядишь. Не как педик какой-то, а прям как настоящий мужчина, готовый ко всему.
Но мы в советской армии упражнялись в проходимости автомобилей. В общем-то, автомобиль без лебедки никаких шансов не имеет.
Нет.
Против автомобиля с лебедкой.
Конечно.
Хуже всех у нас был ЗИЛ-131, несмотря на то, что в нем колеса спускались. После него лучше был автомобиль «Урал», особенно потому, что у него колеса спускались. И круче всех был ЗИЛ-157, который колун, у которого колеса, как правило, спускались снаружи, надо было вылезать в говны и там крантики откручивать. Но этот низкооборотистые движки у них были. Этот полз отовсюду, из любого говна вылезал, блин. Но без лебедки в совсем суровых условиях ничего не сделали.
Да какие там суровых условиях, господи, вон на страйкбол как-то раз приехали. Все на прекрасных автоантонобилях, но страйкболисты все эти землеройки не сильно любят, они как раз любят вот такие вот для мальчиков с комплексами машины. И пошел очень сильный дождь, и шел он дня 4, не останавливаясь, ну, не месяца 10, все под Москвой было.
Всё, это в Форесте Гамп.
Я понимаю, а тут вот не 4, всего 4 дня, и пока мы там шарахались по лесам, по долам, пока распивали алкоголические напитки, все эти прекрасные машины сели по самые брюха в поле, где были припаркованы.
Круто.
И все там, ну просто, ну никак. И нас всех спас наш друг Вова Начхим, у которого на Дефендере, он самый прошаренный, эти самые поддоны металлические сверху на багажник экспедиционный уложены. Он эти сам поддон под колесо, просто себе там метров 20, там 10 дорожку выкладывает и по этим просто выезжает. И так выехал на сухое, и дальше все это поле своей лебедкой перетягал.
Круто, круто.
Это часов 12 продолжалось, наверное, безумие. Мы все были в грязи, вот примерно вот посюда.
Приключения, есть что вспомнить.
Конечно, конечно. Так как немедленный уезд домой отложился, мы 12 часов еще дополнительно распивали запасы свои всякие.
Надо было прийти в себя.
Конечно. Вот, вытянул машину, тут же поздравил друг друга с таким прекрасным, если уж мы в говне все утопли, так давайте как-то это обратим в праздник.
Да.
Ну и обратили.
Круто.
Вот, так что я не знаю, что они там переживают, такая машина у них штатная просто лебедка.
Должна быть обязательно.
Зацепил и вытащил. Зачем тебе толкать-то его обязательно, я не очень понимаю.
Ну-ну-ну, давай.
Ну а чего?
Я уже нервничаю. Да?
А нервничать-то самое главное кто? Во-первых, машинисты говорят, слушай, братан, что ты кочевряжешься? Ему своей машины не жалко, что ты-то выступаешь, мы уже из-за тебя опаздываем, давай вот мы попробовали, почти ничего не получилось, пускай он тебя столкнет. Ну, чувак говорит, ну, уже все, он уж там каждую секунду вытаскивает буквально, уж столкнет, так столкнет. В это время очень сильнее всех нервничает, конечно, Майк, который говорит, там... Уолтер, сворачивайся, Уолтер, сворачивайся, они сейчас начнут толкать, и мой поезд поедет, короче, все запечатывали, нас спалят, но железные нервы, мега выдержка и супер мотивация Уолтер Уайт, там, типа, как Мел Гибсон в фильме «Храброе сердце», только наоборот, я говорил, hold, hold,
No!
No! А вот это тоже там hold, hold. Смотрим, чтобы там аж под пробочку чтобы налилось. Прямо чтобы вот под пробочку.
Перфекционист.
Да, да, чтобы вот ни капли никотина врагу не досталось. Ну и все, говорит, давай, отрубай! Потому что все уже там это. Заработал мегафорд. Начал потихонечку сталкивать грузовичок, все. Столкнул, он, конечно, к Юбе начинает тоже героически бегать вокруг паровоза, говорит, дайте я вам всем руки пожму, молодцы, молодцы, и ты, братан, вообще спасли!
В комментах написали, что это актеришка, это какой-то знаменитый комик, мне как-то нигде не попадался.
Я не сильно разбираюсь в комиках.
Я тоже.
Я не смотрю, в принципе, почти никаких комиков, а специально вообще никаких не смотрю, потому что... У меня такие друзья, с которыми я последние 25 лет общаюсь, что мне никакие комики не нужны. И так лицо болит от постоянной улыбки, блин.
Они, что они оба, и этот рыжий, и этот самоанец.
Хыл!
Да, он тоже, видимо, какой-то смешной. Ну, там только одного взгляда достаточно.
Да.
Заплакать хочется. Так-так, еще бегают машинисты.
Все, все его так послали. Давай-давай-давай. Да, братан, все, все, спасибо, спасибо, ништяк. Запрыгнули в кабину, включили все свои вентиля и розетки, рубильники передернули, и вот все уже разблокируются по всему составу тормозные колодки, и паровоз начинает набирать ход по чуть-чуть. Там сначала один паровоз поехал, потом эти вагоны начинают набирать свободу хода, выбирать свободу хода между сцеплениями.
А там не делают, как у нас. У нас же паровозы, чтобы тронуться, он сначала бум назад как прыгнет.
Ну да.
Там бум. Как дернет, а потом да. Ему назад отдача, как жахнет. Ну, и он уже фактически поехал.
По чуть-чуть.
Да.
Ну, Пинкман-то лежит между колес на шпалах, и он там пукает. Быстро все завинтил. Прилепил пломбу, и только так, и над ним паровоз начинает двигаться, а верхний только успел уже на ходу закрыть, выкинуть шланг, закрыть, запломбировать, а поезд-то уже едет, ну и он только это, с лесенки на ходу, херак, под откос, ну там скорость небольшая, километров 10 в час, но все равно выглядит жутко совершенно, я пока все это смотрел, меня аж трясло, все, паровоз уехал. Сколько там они? 500, по-моему, галлонов того.
Много.
Забрали. Много. Ну и все собираются, начинают орать от переполняющего адреналина. Типа, как мы все ништяк сделали, молодцы. Дай 5, дай 5, дай 5, дай 6. И тут из-под моста выезжает мальчик с тарантулом на мотоцикле.
Я уже даже знаю, что будет.
И смотрит на дяденьку со значением. Типа, что это вы тут так радуетесь? После чего тот делает так. Потом достает из-за пояса кольт и ему в лобешник. На, блин!
Настоящий уголовник. Вот ему Эрминтраут, поди, ничего и не говорил, а он сам все знает.
Да, Эрминтраут потом будет очень недоволен. Но чем? Не исполненным, а тем, что на дело пушку взял, не предупредив старшего.
У-у-у.
Не спросившись.
А если бы не взял, что бы ты делал?
Ну, вот очень жизненно на самом деле. Только что у вас было так все мило, хорошо и весело, а потом раз и ребенка застрелили. А с другой стороны, а вот что делать? Он вас всех видел. И ему там не 6 лет. Отнюдь. Ему лет 12. И понятно, что в 12 лет кажется, что ребенок полный дебил, ничего не соображает.
Да, он дебил.
Это чаще всего так, но память у него при этом такая замечательная.
Он может все рассказать.
Он вас опишет, нарисует. Более того, приехав домой, скажет, вот как ты покатался, сынок. Поймал павука, видел 4 дяденек, которые
под мостом
с насосом и лопатами чего-то делали. Еще шланги кругом были раскиданы. Один лысый с бородой в очках, другой лысый с бородой без очков, один рыжий молодой, другой тоже молодой, но не рыжий, похож на наркомана. Я их, кстати, вокруг школы много вижу. Точно такой же. Все, готовый портрет.
Это ж как это? Это ж как про. Я не помню, мы обсуждали, нет, как про доблестных разведчиков, что если на выходе попался симпатичный пастушок
и заметил как группу... Как в этом фильме замечательном, американском, по книжке.
Да, да, его надо немедленно застрелить, в общем-то, прикопать где-нибудь, потому что выполнение операции, оно несколько важнее, чем жизнь пастушка. Американское кино про это прекрасное. Давайте проголосуем. Я уже это, закинув валидол дальше смотрел.
Да.
Ну, там дальше хорошо в плане там, стрельбы, прыжков, падения с гор, руки, ноги, жопа, толпы душманов. Всех убили, и остался один, который голосовал.
Главный голосуй, главный.
Я даже книжку купил. Думаю, да я хоть почитаю, что там на самом деле. Вот читать,
примерно
читать не смог. Там такой накал патриотизма, что я читать просто не смог. Такой бред. И кино бред. Ну, стреляют весело.
То есть, там они не весело стреляют совершенно, потому что там такого тупника я в кино очень редко видел за последнее время. Ну, по крайней мере, из более-менее современного.
Я же не про то, что хорошо. Весело.
А, весело, да.
Руки,
да.
Ноги, жопа. Падаем там с пулеметами в обнимку. Еще с чем-то всех ребят отстреливаются до последнего. Бред сивой кобылы вообще. Все из-за чего? И не совсем понятно, а чего вы там провалили-то? Вы куда шли? Зачем? Задача-то выполнена? Нет? Молодцы. Вот это такие вопросы именно голосованием надо решать и демократию.
При наличии командира старшего по званию. Он
да,
там зачем?
Да,
может,
да,
вообще
да,
его да, не да. Нужно совсем, если уж вы все голосованием все равно решаете.
Ты всегда солдат спрашиваешь, кому это бежать на минное поле?
Нет, всегда давайте проголосуем. Проголосовать, конечно. Тогда вам командир не нужен, если голосование есть.
Но мальчика, да, безжалостно, смотри-ка ты. А павук убежал,
нет? А павук нет, не убежал, его потом заберут. Этого паука. В плен возьмут опять.
Бедный мальчик. Вот как это у них говорят? В неправильное время, в неправильном месте. Да.
Ну, это на самом деле очень жизненно, потому что вот вы забрались в какую-то адскую пустыню, где даже по дороге никто не ездит. А вот уже два человека проехали прям вот мимо за там те 15 минут, которые вы там стояли, или 20, сколько там они были.
А была бы дорога поближе, индейец бы заметил.
Да, ну там все далеко, на безопасном расстоянии. И плюс закрыто самим составом.
Очень напряженная сеть.
Очень напряженная.
Да, действительно, большое ограбление поезда. Круто, круто. Ловко придумали. Элитка молодец, ты посмотри, как, а. И это действительно океан, потому что сколько они там.
Ну, много очень. Я точно не помню, прям литров.
Тонны, короче.
Ну,
да?
Там. Ну, может, тонну они, да, они того тиснули.
Круто. Действительно, океан.
Да, это им надолго хватит.
С нетерпением ждем продолжения.
Да.
Что
да.
же там будет, давай.
Спасибо. А мы с нетерпением, соответственно, ждем верного перевода.
На подходе.
Потому что я не весь его по-английски смотрел по причине крайней лени. Но когда ты помнишь, как оно было по-английски, потом сезон смотришь в переводе, да в любом переводе фактически, думаешь, что-то тут немножко не так.
Вот местами. Всё время. Местами. Очень странно. Я даже понять не могу, чем люди руководствуются. Возвращаясь, так сказать, к тому, что уже обсуждали, речь Пинкмана, его друга Барсука и этого дохлого Пита, там вообще, слушай, так расцвечено, хоть стой, хоть зачем вы это делаете? Они ж не так говорят вообще. Это вам не какие-то эти, я не знаю, наши старшеклассники, ну вообще, которые изображают из себя уголовников. Это важно, что они изображают. Они ж не так говорят вообще. Странно. Ну да ничего, мы все победим.
Да.
А на сегодня все. До новых встреч.